Глава 5. Всю ту ясную июньскую ночь капитан Блат и шкипер Цапли провели бок о бок на корме, то сидя, то стоя, то подходя к поручню, чтобы отдать команду матросам. И хотя команда отдавал Тим, исходили они от капитана Блада. Тим не доставлял беспокойства Бладу, ему не приходило в голову изменить положение вещей, которое вполне устраивало его подлую натуру. Возможная расправа с Ферфексом его ничуть не волновала. Они почти все время молчали. Но когда над морем занялся серый рассвет, Тим рискнул задать тревожащий его вопрос.
— Чтоб мне утонуть, если я понимаю, зачем вам возвращаться в Ла-Ачу. Мне показалось, что вы оттуда бежите. Иначе зачем же согласились подняться на борт, когда мы поднимали якорь?
Блат негромко рассмеялся.
— Может, тебе и следует знать. Будет легче объяснить это мистеру Ферфексу, если ему окажется не совсем ясно.
Судя по тому, что ты слышал обо мне, тебе трудно будет поверить, но в моей натуре с прежних дней сохранился рыцарский дух. И право же, благодаря этому духу я тот, кто я есть. Не думай, что я везу Ферфекса в Ла-Ачу для того, чтобы с ним разошлось семейство Сотомайор. Мне все равно, что станется с этим негодяем, а по натуре я не мстителен. Забочусь я о маленькой Идальге. Возвращаемся мы только ради нее, потому что я понял всю глубину низости человека, которому она доверилась в недобрый час.
Пониманию Тима это было недоступно. Он в изумлении выругался. Ему казалось, что поступок капитана Блада делает возможность получения обещанных 5000 пиастров сомнительной.
Но если вы бежали из Ла-Ачи, значит, там для вас есть какая-то опасность. Вы забыли о ней?
Право же, я еще не встречал такой опасности, которая могла бы удержать меня от того, что я решил сделать. А я решил это сделать.
Эти слова убедили Тима в рыцарстве капитана Блада, достоинстве, которое шкипер-подлец по натуре считал серьезным недостатком характера. Утренний свет становился все ярче. Впереди показались очертания берега. Но 7 склянок пробило еще до того, как брик, рассекая зеленоватую воду, вошел в гавань Рио-де-Ла-Ача, и солнце стояло уже высоко на траверзе правого борта. Брик вошел в бухту, чтобы найти якорную стоянку. Усталый, с помутневшим взглядом Тим передавал матросам команды рослого человека, неотделимого от него словно тень. — Прикажи отдать якорь. Тим приказал, послышался треск кабестана, и цапля встала на якорь в четверти мили от мола.
— Собери всех матросов на шкафуте.
Когда все 6 членов команды собрались, Блат распорядился. — Прикажи снять крышку с главного люка. Крышка была снята без промедления.
— Теперь прикажи им спуститься в трюм. Скажи, что нужно освободить место для груза, который мы примем на борт.
Это могло вызвать у матросов недоумение, но они, не колеблясь, повиновались. И когда последний скрылся в темноте, Блат подвел к люку Тима.
— Будь добр, присоединись к ним.
Тим возмутился.
— Чтоб не утонуть, капитан, не могли бы вы...
— Спускайся! — потребовал Блат. — Немедленно.
Напуганный этим тоном и холодными синими глазами, которые со смертельной угрозой смотрели в его глаза, Тим прекратил возражение и покорно спустился. Едва голова его скрылась, капитан Блат мгновенно задвинул крышку и крепко забил ее, не слушая воплей заключенных в трюме. Поднятый ими шум пробудил от тяжелого сна мистера Ферфекса в одной каюте и Дунью Исабель от отупения отчаяния в другой. Мистер Ферфекс сразу понял, что брик стоит на якоре, удивился до испуга, подумав, не проспал ли он целые сутки, неловко поднялся с постели и нетвердым шагом пошел к выходу. Выход оказался обращен к открытому морю, и он увидел лишь зеленую, покрытую рябью воду и невдалеке несколько лодок. Ясно было, что брик находится в гавани, но в какой? Это явно не Картахена. Ферфекс все еще задавался этим вопросом, когда его внимание привлекли голоса. Встревоженный Алькатрас упорно возражал.
«Приказано, мэм, чтобы вы не покидали каюты. Приказ капитана, мэм!»
Донья Исабель увидела со своего борта мол Рио-де-Ла-Ачи. Узнала его. И, не понимая, как они оказались здесь, даже не подумав никого об этом спросить, бросилась из каюты. Негр решительно преградил ей путь. От отчаяния она так ослабела, что еле держалась на ногах, но почувствовала это только теперь.
— Пожалуйста, Алькатрас, прошу тебя.
Вынув из волос жемчужины, она протянула их ему.
— Они твои, Алькатрас, пропусти меня.
Донья Исабель не думала, что будет делать, если выйдет из каюты и даже дойдет до палубы. Она предлагала все, что у нее осталось, за проход мимо первого препятствия. Глаза негра жадно блеснули, но страх перед Ферфексом, который мог проснуться и услышать, оказался сильнее жадности.
— Приказ капитана, мэм, — повторил он.
Донья Исабель озиралась по сторонам, словно затравленный зверек, ища пути к бегству. Ее взгляд упал на пару пистолетов, лежащих на буфете у передней переборки кабины. Этого было достаточно. Внезапно, ошеломив стюарда, она бросилась к ним, схватила и повернулась к негру, держа в каждой руке по пистолету. Жемчужины, не принесшие ей свободы, раскатились по полу, но она не обратила на это внимания.
— С дороги, Алькатрас!
Перед этой внушительной угрозой негр с испуганным воплем попятился. Синьорита беспрепятственно вышла и направилась на палубу. На палубе Блад завершал приготовление к тому, что предстояло сделать. При виде стоящего на рейде массивного голландского судна, которое должно было доставить его обратно в Кюрасао, его тревога относительно ближайшего будущего почти улеглась. Капитан остался верен заключенному соглашению. Но прежде чем подниматься на борт голландца, нужно было доставить на берег маленькую идальгу. Хотела она того или нет, даже если придется применить силу. И Блад занялся приготовлениями. Отцепил баркасный трос от кнехта и стал верповать баркас к шторм-трапу. Покончив с этим, он поднялся на полуют искать синьориту, для которой баркас и предназначался. Он был всего в ярде от двери, когда она внезапно распахнулась, и к его изумлению перед ним предстала Донья Исабель с двумя пистолетами. Наведя на Блада стволы, она твердым голосом приказала ему, как Алькатрасу, «С дороги!» Блад был готов к тому, что девушка станет всеми силами противиться его добрым намерениям, но не к такому упорному и роковому сопротивлению. От неожиданности он потерял самообладание. Придя в себя, он решил спокойно стоять перед этой девушкой с пистолетами, дрожащей, как теперь ему стало ясно, от страха. — Где Тим? — требовательно спросила она. — Мне сейчас же нужно на берег, сейчас же. Блад облегченно вздохнул. — О, Господи!
Стало быть, вы опомнились сами. Но, может, вы не знаете, где мы находимся?
— Я знаю, где нахожусь, знаю. И осеклась. Несмотря на волнение, она вспомнила, какая участь была уготована этому человеку. Однако же он стоял перед ней, и она обомлела. — Но вы, — проговорила она, задыхаясь, — вы даже не подозреваете, вам грозит серьезная опасность, сэр.
— Это так, мэм, потому что ваши пистолеты наведены на меня.
Опустите их, ради бога, пока не произошел несчастный случай. Она повиновалась, и Блад взял ее за руку.
— Что ж, поплыли к берегу вместе, раз вам нужно туда. Черт возьми, вы избавляете меня от множества хлопот, потому что я собирался доставить вас на берег независимо от вашего желания. Пойдемте.
Однако девушка, не веря своим ушам, с силой вырвалась и потребовала объяснений. — Собирались доставить меня на берег?
— А для чего же, по-вашему, я вернул вас в Ла-Ачо? Сейчас мы находимся здесь благодаря моей хитрости. Говорят, что утро вечера мудренее, но я не надеялся, что вы придете к такому мудрому решению, какое, очевидно, приняли. И он снова нетерпеливо попытался стронуть ее с места.
— Вы привезли меня обратно? Вы? Капитан Блад?
Тут он замер. Пальцы, державшие ее руку, разжались, глаза сузились.
— Вам это известно, вот как? — Ну, конечно же, он сказал вам. — А сказал вам этот негодяй, что он собирался выдать меня?
— Потому-то, — ответила девушка, — я и стремлюсь на берег. Потому и благодарю Бога, что вернулась в Ла-Ачо.
— Понятно, понятно.
Однако взгляд Блада оставался настороженным. — А когда я доставлю вас на берег, могу надеяться на ваше молчание, пока не отплыву снова? В глазах девушки сверкнул гневный упрек. Она вздернула свой маленький подбородок.
— Вы меня оскорбляете, сэр. Неужели я предам вас? Как вы могли подумать?
Я этого не думал, но хотел быть уверенным.
Вчера я сказала, как отношусь к вам.
Да, сказали. Видит Бог, сегодня у вас будут основания относиться ко мне еще лучше. Пойдемте.
Блад повел девушку мимо закрытого люка, откуда доносились сердитые голоса, к шторм-трапу и спустился с ней в баркас. Хорошо, что они не задержались дольше, потому что едва Блад отчалил, на них с палубы уставились два лица, одно черное, другое отвратительно белое в своей бледности и отталкивающее в исказившей его ярости.
— Доброе утро, Хархита! — крикнул Ферфексу капитан Блад. — Донья Исабель плывет со мной на берег. Но ее брат и все мужчины семьи Сотомайор скоро будут здесь. И можешь не сомневаться, захватят с собой Алькальда. Они исправят ошибку, которую я допустил вчера, когда спас твою гнусную жизнь.
— О, нет, я не хочу этого!
— взмолилась Исабель. Блад засмеялся и налег на весла.
— Думаете, он станет ждать? Эта угроза поторопит его снять крышку с люка, чтобы отплыть поскорее. Хотя черт знает, куда он теперь направится. Наверняка не в Картахену. Его решение плыть туда убедило меня, что он неподходящий муж для вашей милости. И я решил отвезти вас к вашей семье.
— А у меня оно вызвало решение вернуться, — сказала она, и в ее темных глазах появилась задумчивость. Я всю ночь молилась о чуде, и вот моя молитва исполнилась. Но вы... — она с изумлением взглянула на него. — Не могу представить, как вам это удалось.
— А, — ответил он и на минуту перестал грести. Разогнулся и сел совершенно прямо. Его худощавое, бесстрашное лицо осветилось полунасмешливой, полусамодовольной улыбкой. — Я капитан Блад. Однако, прежде чем они подплыли к молу, девушка настойчиво вытянула у него более полное объяснение, и в ее глазах, наполненных слезами, появилась глубокая нежность. Блад провел баркас через гущу лодок с шумными владельцами, к омываемым водой ступеням мола, под любопытными вопрошающими взглядами спрыгнул на него и помог девушке сойти с кормовой банки. Донья Исабель, не выпуская его руки, сказала,
— Вы простите меня, если я не стану медлить.
— Конечно. Плывите, и да будет с вами Бог. Но она не разжала пальцев и придвинулась к нему поближе.
— Вчера вечером я думала, что вы посланы небом для спасения того человека. Сегодня я знаю, что вы посланы спасти меня, и никогда этого не забуду.
Эта фраза, должно быть, запомнилась Бладу, как можно судить по его ответу на приветствие шкипера голландского брига. Потому что, благоразумно помня, что дон Франсиско де Вильямарго находится в Ла-Аче, он отказался от благодарности, которыми его могло бы осыпать семейство Сотомайор, неторопливо отплыл и, в конце концов, причалил к выпуклому корпусу брига. Классенс, шкипер, стоял на шканцах и приветствовал Блада, когда он забрался на борт.
— Вы рано поднялись, сэр, — заметил ему улыбающийся румяный голландец. — Как и подобает посланцам небес, — последовал загадочный ответ, в котором Классенс еще долго искал скрытую шутку.
Брик поднял якорь, когда цапля пронеслась на всех парусах в открытое море. Во всем происшедшем только это и вызывало сожаление у капитана Блада.
Дорогие друзья, вы прослушали аудиокнигу из глав романа Рафаэля Сабатини «Удачи капитана Блада» в исполнении народного артиста России Александра Клюквина. Запись произведена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».